Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о том взаимном влиянии, которое есть между людьми. Что формирует у нас симпатию? Как она возникает? В прошлой своей программе мы говорили с вами о эффектах межличностного восприятия, о том, что влияет на первое впечатление. Первое впечатление о человеке, а именно нравится он нам или не нравится, как правило, складывается в течение первых 10 секунд. Так что же влияет на нашу аттракцию? Что такое аттракция? Давайте разберемся вместе. Итак, аттракция – это симпатия, это механизмы, которые влияют на возникновение симпатии. Когда возникает симпатия? Что на нее влияет? Почему она возникает молниеносно, мгновенно? Очень много социальных психологов посвятило свои теории этому феномену аттракции. Очень много же экспериментов проводилось. И было выяснено, что на то, как возникает симпатия, прежде всего влияет внешний облик, одежда человека, то, как он выглядит. В американском колледже проводилось исследование одного и того же студента. Каждый раз наряжали по-разному. Первый раз его обрядили в наряд хиппи. Длинная бесформенная одежда, не очень такая аккуратная, небрежная. И затем ему дали задание. Действие происходило в конце 70-х годов. Подходить к различным группам молодых людей с тем, чтобы занять у них немножко денег, для того, чтобы взять газированную воду в автомате. Тогда в Америке везде стояли автоматы с газированной водой. Выяснилась следующая закономерность, что охотнее всего монетки ему одалживали в тех группах молодых людей, где стояли точно так же, как и он, одетые молодые люди, чья одежда приближалась к облику хиппи. Те же молодые люди, которые были одеты совершенно другим образом, никакой симпатии к этому молодому человеку не испытывали. Соответственно, монетку ему не одалживали. В другой серии экспериментов этого же молодого человека переодевали в костюм белого воротничка, очень красивый, очень стильный, и также просили подходить к различным группам молодых людей. Так вот, была прямо противоположная тенденция замечена, что те группы молодых людей, которые были одеты в одежду, приближающуюся к облику хиппи, ему монетку не одалживали. А монетки одалживали те группы молодых людей, которые были одеты точно так же. То есть вот эти вот исследования были одними из первых, которые обратили внимание на внешний облик, на одежду. Затем произошли другие исследования, тоже очень интересные, которые выявили следующую очень интересную закономерность. А именно, это... эффект простого нахождения в поле зрения. Что это такое? Это тенденция испытывать большую расположенность и давать более позитивную оценку ранее незнакомым раздражителям после их неоднократного появления в поле зрения. Вот такая длинная формулировка. О чем она говорит? То есть люди, которых мы встречаем часто на работе, в фитнес-клубе, в магазине, мы их воспринимаем как нечто, попадающее в наше поле зрения, не входит в наше поле восприятия. Но не только люди, но также предметы. Первые исследования были проведены как раз на предметах. Вот эта тенденция благосклонно воспринимать детали интерьера, если мы их часто видим. То есть то, что нас окружает. Вот, причем вот эта закономерность была выявлена даже в том, какие буквы, какие слова мы предпочитаем. То есть мы предпочитаем те буквы в алфавите, из которых складывается наше имя. То есть то, что чаще всего мы слышим. Ну, мы часто слышим собственное имя, и поэтому предпочитаемыми в эксперименте оказались те буквы в алфавите, которые как раз представляют наше имя. Вот не случайно Гарик Сукачев в свое время назвал свою рок-группу «Бригады С», потому что, как он сказал, буква «С» является самой любимой в алфавите. Также в экспериментах Зайнса было показано, что студенты, которые проживали в экспериментальной комнате, комната была разукрашена иероглифами, значение которых они совершенно не понимали. И, в общем-то, казалось, что они не обращают внимания на то, что их окружает, на обстановку. Но затем, некоторое время спустя, спустя 3 месяца, их попросили среди всех иероглифов в эксперименте выбрать те, которые им кажутся наиболее привлекательными. Так вот, бессознательно студенты выбирали именно те иероглифы, которые их окружали в экспериментальной комнате, их проживания, в течение 3 месяцев. То есть это механизм бессознательной имплицитной памяти, то есть то, что запечатлевается на бессознательном уровне. То же самое в экспериментах. Девушкам давали задание воспроизводить текст. В одном наушнике шел текст, в другом наушнике шла фоном музыка. При этом они совершенно не сосредотачивались на музыке. Музыка повторялась в целой серии экспериментов. Но задача была запомнить текст, выявить противоречие между тем, что девушка слышит в наушнике, и тем, что она видит на листке бумаги. Затем, спустя некоторое время, девушкам давали прослушать музыку и просили выбрать ту, которая им больше всего нравится. Понятно, что девушки выбирали, опять-таки, на бессознательном уровне ту музыку, которую они слышали ранее. Вот этот эффект простого нахождения в поле зрения также объясняет, почему Эйфелева башня или Мона Лиза стали символами. В одном случае это символ Парижа, символ Франции, в другом случае это символ женственности. Ведь в 1889 году, когда Эйфелева башня была построена, она воспринималась крайне негативно. Парижане протестовали и говорили, какое уродство, необходимо его убрать. Но спустя некоторое время город стал ассоциироваться именно с этим символом. Почему? Потому что он чаще всего попадает в поле зрения обычных горожан. Он виден из многих районов города. То же самое Мона Лиза. Она была растиражирована на многочисленных открытках, на плакатах, даже на ручках, на пеналах, на маршрутных такси. Везде ее образ. И поэтому она воспринимается как старая знакомая. Мы воспринимаем ее благосклонно, потому что она узнается. Что за этим стоит? За этим стоит прежде всего то, что человек воспринимает благосклонно то, что является как бы частью его самого. То, что входит в его непосредственное поле восприятия. Этому есть этологическое эволюционное объяснение. В то время, когда человек жил в многочисленных группах, в общине, то он четко делил весь мир на свое и чужое. Вот те, кто представляли собой его группу, его соплеменники, они ассоциировались с защитой, с надежностью, и, соответственно, на них переносилась тенденция воспринимать их более благосклонно. Они были свои. Те же, кто не входили в группу, те, кто жили в отдаленной местности, те, с кем он не сталкивался в течение дня и в течение частоты каких-то событий, те воспринимались однозначно как чужие. Вот это вот разделение мы и они, мое и чужое. Поэтому то, что я воспринимаю постоянно изо дня в день, те люди, с которыми я сталкивалась, это люди мои. Есть даже такое выражение «свой человек», «мой человек». Поэтому к своему, моему человеку мы относимся более благосклонно. Вот давайте посмотрим как раз еще раз на Эйфелеву башню. Когда мы видим Эйфелеву башню, мы улыбаемся невольно, она ассоциируется у нас с Парижем. То же самое «Мона Лиза». Мы часто видим этот облик, он стал обликом женственности, и также мы его воспринимаем хорошо. Бертран Рассел считал, что в целом женщины любят мужчин за характер, тогда как мужчины склонны любить женщин за внешность. Итак, мы начали свой разговор как раз с того, что очень важна именно внешность. Восприятие другого человека очень важна внешность, а именно привлекательная внешность. Красота ассоциируется у нас с чем-то хорошим. Красивый значит хороший. Это также один из социальных стереотипов, который имеет свое эволюционное, этологическое происхождение. Связан с тем, что красивым людям приписывалось больше здоровья, больше каких-то положительных качеств. Соответственно, красота – это нужно то, что продлевает род, что делает детей генетически более выносливыми. И то, что способствует именно продолжению рода, сохранению эволюции. Даже дети, младенцы, воспринимая лица, уже в возрасте 6 месяцев больше и с интересом разглядывают красивые, симметричные лица и избегают, отворачиваются от тех лиц, которые кажутся им некрасивыми. Также был проведен очень интересный эксперимент. В группе учителей, также в США и в России, в одно и то же время предложили набор фотографий. И дали следующее задание. Посмотрите, пожалуйста, на детей. Отберите в одну группу тех детей, которые кажутся вам наиболее успешными в школе, и те группы детей, которые, ну, не очень хорошо успевают в школе, вот как вам кажется. Так вот, учителя, не сговариваясь, в группу успевающих детей, как им кажется, они об этих детях не имели никакой информации. Откладывали тех детей, у которых была привлекательная внешность. Они им приписывали, что они хорошо учатся, социально адаптированные, а те дети, которые им казались некрасивыми, бессознательно им приписывались прямо противоположные характеристики. То, что в США было названо эффектом Симпсона. Барта Симпсона. Некрасивому ребенку приписывается больше отрицательных черт, меньшая социальная адаптация и больше всего негативного. То есть внешность для нас, в общем-то, играет большую роль при восприятии человека, особенно если воспринимается человек незнакомый. Но затем, если мы воспринимаем знакомого человека, то его недостатки являются проявлениями его же достоинств. То есть, если мы любим человека, если мы его воспринимаем положительно, то мы уже перестаем воспринимать какие-то недостатки внешности. Он нам кажется красивым и привлекательным. То есть Лев Толстой в свое время правильно сказал, что красота еще не означает добродетель. Но вот под эти стереотипы внешности мы все-таки постоянно попадаем. При этом есть стереотипы восприятия внешности у мужчин и у женщин. Мужчина воспринимает женщину, и для него очень важны пропорции тела. Талия женщины должна быть на 30% меньше объема бедер. Почему эта пропорция запоминается, почему эта пропорция оказывает решающее какое-то значение? Потому что вот эти пропорции связаны, опять-таки, с процессом деторождения. Подсознательно существует установка, что женщина, обладающая такими пропорциями, она способна выносить ребенка, родить здорового, нормального ребенка. У женщин же также есть тоже стереотипы, связанные с эволюционной теорией, которые предписывают обращать внимание на мужчину с широкоплечего, высокого, с узкими бедрами. Почему такая фигура кажется наиболее привлекательной? Потому что она также связана с адаптацией, с выживанием и с тем, что мужчина может быть добытчиком, защитником, соответственно, обеспечить выживание рода и выживание женщин. Хотя, конечно, в общем-то, в последнее время добавляются и другие теории. В частности, вознаграждающие теории привлекательности. Нам нравятся те люди, чье поведение нам выгодно, или те, с кем мы связываем выгодные нам события. Если перевести вот эту теорию на обычный простой русский язык, то есть нам нравятся люди, которые ассоциируются у нас с чем-то хорошим. В экспериментах Петра Левицкого женщина-экспериментатор, которая была очень доброжелательна с испытуемыми, очень помогала им, очень хорошо контактировала с ними, также вызывала положительную ассоциацию. И когда в эксперименте затем испытуемым предлагалось из набора фотографий выбрать наиболее привлекательные лица, как им кажется, людей с определенными достоинствами, то они бессознательно, безотчетно, по принципу приятной ассоциации, выбирали фотографии тех женщин, которые внешне напоминали женщину-ассистента. То есть вот ассоциация с кем-то или с чем-то хорошим из прошлого. Поэтому часто, когда мы видим человека и видим его, можно сказать, первый раз, то у нас всплывают неосознанно на бессознательном уровне какие-то ассоциации из нашей прошлой жизни. Может быть, он напоминает нам маму, сестру, подругу, и мы начинаем переносить на новый образ какие-то черты из нашего прошлого. То же самое в первые 10 секунд общения человек нам безотчетно может не нравиться. Часто мы даже не можем понять, почему, что нас раздражает. А может быть, раздражает какая-то деталь одежды, какой-то поворот головы, какой-то жест, который мы до этого видели у неприятного нам партнера по общению. Поэтому необходимо прислушиваться к себе и понимать, действительно ли я правильно воспринимаю партнера по общению, или он мне кого-то напоминает из прошлой жизни, и я переношу вот эти вот характеристики на совершенно мне незнакомого человека, и на самом деле он совершенно не такой. Поэтому вот здесь вот тоже мы должны быть внимательны. Ну и, наконец, теория Стернберга, треугольник любви. Наверное, самая большая загадка человечества, как возникает любовь, из чего она состоит, какие слагаемые любви. Ну, есть разные теории, есть классические теории, теории Фрома, братская любовь, материнская любовь, теория Хендриков, которые говорят, что есть разные виды любви, людос, эрос, сторге, то есть любовь-дружба, любовь-игра, любовь-влечение, любовь-близость. То есть, но Стернберг попытался обобщить эти теории любви в виде вот такой схемы, треугольника любви. Стернберг считает, что существует 8 типов любви, и каждый из этих типов складывается исходя комбинации ее составляющих. Что представляет собой треугольник? Прежде всего, это интимность, близость и преданность. Что такое интимность? Интимность – это прежде всего сексуальное влечение к партнеру. Когда говорят, что я влюблен в человека, это прежде всего подразумевается именно сексуальное влечение к партнеру. Психологи считают, что сексуальное влечение к партнеру, пик сексуального влечения к партнеру, это первые полгода, полтора года, то есть от полугода до полутора лет. Человек живет на пике вот этой составляющей любви, а именно интимности. Это влечение, это желание постоянно быть рядом, это стремление к физическому контакту. Пары, у которых отношения именно на пике интимности, они видны. В общественных местах они постоянно пытаются друг друга прикоснуться, погладить друг друга. То есть вот должен быть обязательно физический контакт, визуальный контакт. Они смотрят друг на друга, не отрываясь. То есть мы видим, что они как бы находятся на первой стадии отношений. Почему же затем вот этот момент интимности, он как бы ослабляется? Но опять-таки есть эволюционное объяснение этому феномену, связанное с тем, что состояние влюбленности – это измененное состояние психики, когда человек всецело поглощен объектом своей любви. И ему, собственно говоря, уже нет дела ни до работы, ни до каких-то других социальных контактов. Человек потерянный для общества. Огромный гормональный выброс, и адреналин, и тестостерон, и кортизол, то есть тут и тревога, и влечение, и стресс, все что угодно. Психика и организм не может быть в постоянной ситуации измененного состояния. Поэтому организм включает адаптивные возможности, и вот эта страсть, она как бы притихает, она переплавляется во что-то другое. Наступает вторая часть, вторая вершина треугольника – это близость. Также очень важная характеристика, которая говорит о том, что мы хотим не просто быть постоянно с объектом нашей влюбленности, но мы хотим делиться переживаниями, делиться впечатлением. Мы хотим рассказывать, что у нас произошло за день, какие эмоции нас переполняли, что мы по этому поводу думаем, кто нас обидел или не обидел, порадовал, что мы видели в течение дня. Вот близость – это стремление поделиться своим внутренним миром, своим переживанием, без страха потери собственной идентичности. Это очень важная составляющая треугольника любви. Это говорит о том, что отношения перешли на качественно другой уровень, на более доверительный уровень, более доверительный контакт, что эти отношения более прочные. Вот эти отношения возникают, вот этот компонент усиливается через полгода с момента вообще начала отношений. И, в общем-то, в идеале он длится в течение длительного времени. Затем возникает, вступает в действие третья составляющая, очень важная составляющая, это преданность. Преданность – это стремление сохранить контакт, сохранить отношения во что бы то ни было, невзирая на трудности, невзирая на других более привлекательных партнеров, невзирая на жизненные обстоятельства, невзирая на быт. То есть человек берет на себя ответственность перед другим за продолжающиеся отношения. Это очень важный момент, очень важная составляющая часть треугольника. Но вот этот момент, он включается уже после того, как бы пройдены, естественно, пройдены первые два компонента. И действует на протяжении длительного времени. Ну и затем вот комбинация всех этих составляющих, она приводит к тому, что существуют разные типы любви. Есть очень сильный первый компонент, там, это романтическая любовь. Если на первое место идет механизм преданности, то это уже такая зрелая любовь, взвешенные, серьезные отношения. Это отношения в паре, где стаж отношений больше 10 лет, когда люди ответственны, когда они делают все, чтобы продлить отношения, когда они понимают значимость отношений. Но давайте также поговорим о том, что же влияет на возникновение эмоций любви, что вообще действует на нас. Прежде всего, должно быть определенное возбуждение физиологическое, как видим мы из схемы, плюс интерпретация, правильная интерпретация того, что происходит. Это и приводит к тому, что мы интерпретируем то, что с нами происходит, как влюбленность или любовь. Часто отношения, которые мы принимаем за любовь, за влюбленность, таковыми не являются. Просто очень много зависит от нашей интерпретации. В эксперименте американских ученых мужчинам предлагалось преодолеть расстояние на мосту, преодолеть два берега, но в одной ситуации мост был прочный, и расстояние до реки, высота до реки была невелика, в другом случае мост был непрочный, шатающийся, и была угроза того, что можно сорваться вниз. В первом случае человек... и было еще одно очень немаловажное условие, когда человек проходил по мосту, внизу его встречала девушка, которая говорила, что я хочу у вас взять интервью, и запишите, пожалуйста, мой номер телефона. Как реагировали мужчины после того, как они проходили вот это вот препятствие? В первом случае, когда мост был прочным, и человеку ничего не угрожало, возбуждение было минимальным. Ну, какая тут сложная задача? Пройти по мосту прочному, тем более расстояние до реки невысокое. Если даже упаду в реку, ничего со мной не случится. Да я даже и не упаду. Поэтому возбуждения никакого не было зарегистрировано. Человек спускался по мосту, видел симпатичную, привлекательную девушку. Она говорила ему об интервью, он брал ее номер телефона, но практически в 60% случаев он ей не перезванивал, потому что не интерпретировал, не было возбуждения, не было, соответственно, интерпретации этого возбуждения. Во втором случае, когда мост был шаткий, на высоком расстоянии от реки, очень высокое расстояние, и человеку было очень тяжело перебраться на другой берег, мужчине, он чувствовал возбуждение, он чувствовал страх. А мужская культура приписывает не показывать, что ты чего-то боишься. Мужчина не должен быть трусом, его воспитывают совершенно в других установках. Так вот, после того, как он благополучно проходил это испытание на берегу реки, его ждала награда в виде девушки. Мужчина был возбужденный, мужчину переполняли различные эмоции, в том числе он был переполнен гормонами тестостерона и адреналина. Он только что выполнил какое-то препятствие, и его встречала молодая симпатичная девушка. Так вот, он интерпретировал полученное возбуждение, интерпретировал то, что с ним происходит, как чувство влюбленности. И поэтому в 90% случаев из 100 он этой девушке перезванивал и пытался назначить свидание. То есть очень многое зависит от того, в каком мы состоянии и как мы это состояние интерпретируем. Потому что часто чувство тревоги, чувство страха, которое мы переживаем, они как раз нас толкают на какие-то отношения с другим человеком. Мы начинаем эти отношения интерпретировать как влюбленность. То есть мы обманываем сами себя. Поэтому необходимо задавать себе четкий вопрос, а действительно ли я чувствую эти эмоции к человеку. Действительно ли он мне нравится? Или я просто оказался в сложной жизненной ситуации? То есть здесь мы опять говорим о точности социальной перцепции, о точности того, что с нами происходит. Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго.